Часть четвертая. Трикс сражается. Глава первая. Труден и опасен путь в подземных пещерах, если нет с тобой гнома-проводника. Широкий и удобный проход может в любой миг закончиться глухой стеной или оборваться в бездонную пропасть, в то время как верный путь, на первый взгляд, вызывает страх и кажется непроходимым. Грозят прорывом подводные реки, затаился в каменных пузырях горючий газ, ползают во тьме ядовитые безглазые твари. Накатывает уныние, в голову лезут страшные мысли. А не останемся ли мы здесь навсегда? Но если с тобой гном, можно быть спокойным. Во всяком случае, так сказала ребятам Груя, сопровождавшая их вместе со всей своей командой.
«Мы запах газа вынюхиваем за 1000 шагов», — хвасталась она. «Шум воды за камнями слышим за 200, любую ядовитую гадину во тьме ощущаем. Еще у нас прекрасное чувство направления, мы не можем заблудиться. Ну и в конце концов у нас есть хорошие карты, а на каждом повороте мы рисуем стрелочку, светящейся краской».
Вышли они с самого раннего утра и до обеда шли по широким освещенным тоннелям, иногда встречая других гномов. Потом перекусили холодным ростбифом и горячим зеленым кофе. Ну а дальше путь пошел через места более заброшенные и дикие.
«Мы могли бы проложить к озеру русалок широченный проход», — сказала Груя. «Но они не любят шум и попросили нас оставить все так, как есть. Вы не беспокойтесь, здесь нетрудная дорога».
Нетрудная дорога оказалась не такой уж и легкой. В двух местах пришлось идти по скальному карнизу над пропастью, в глубине которой багрово светилась текущая лава. Потом переходить через эту же пропасть по каменному мосту, довольно хлипкому на вид и, к тому же, без перил. Дальше встретились два места, где нужно было идти на четвереньках, так низко опускался каменный свод, и одно место, где пришлось ползти. К счастью, Тиана с утра благоразумно надела костюм ассасина, а не восхитившее гнома в белое платье. Иначе оно быстро превратилось бы в черное рваное платье. А мало ли какие пророчества у гномов на этот счет. К счастью, после узкой щели, где всем было не по себе, путь стал легче. Вскоре ребята вышли в огромную пещеру, освещенную двумя громадными бронзовыми светильниками-статуями. Конечно же, это были все те же русалки, только высотой 5 метров, изящно стоящие на своих рыбьих хвостах и держащие в одной руке пылающий газовый факел. Другой рукой русалки деликатно прикрывали обнаженные груди. Одна русалка улыбалась, другая оказалась печальной.
«Эти сооружения имеют одновременно и утилитарные цели».
«Осветить озеро русалок», — шепотом сообщила Груя, «и являются нашим почтительным даром, уважаемым подводным волшебницам. Две русалки символизируют две стороны магии — радостную и грустную».
Сразу за статуями начиналось озеро русалок.
«Озеро как озеро, если честно. Именно таковы большинство подземных озер.
С кристально чистой водой, которую не сразу заметишь даже при свете, и с чистым, незамусоренным берегом. Вода едва заметно колыхалась, лаская светлый чистый песок. Трикс опустил руку и поразился тому, какая она холодная, совсем не как в том озере, куда они упали с лестницы.
«Вот здесь будет наш лагерь», Груя указала на стоящие между статуями палатки.
Те явно были установлены уже давно и основательно, с прочным металлическим каркасом на выровненной и выложенной камнем поверхности.
«Мальчики селятся налево, девочки направо».
«А можно наоборот?» — поинтересовался Халанбери.
«Можно», — кивнула Груя.
«Никакой разницы между палатками нет».
«А можно нам втроем поселиться в одной палатке?» — смущенно спросила Тиана.
«Я понимаю. Это не очень принято, но ведь Халанбери мой брат, а Трикс... Трикс — старый и верный друг. А вы же все девушки, вы поселитесь в другой палатке».
Груя помолчала, испытующе глядя на Тиану. Потом кивнула.
«Располагайтесь, приводите себя в порядок. Через час мы позовем русалок».
Трикс, Халанбери и Тиана разложили свои вещи... Впрочем, вначале Тиана воспользовалась верной боевой метлой и хорошенько вымела палатку. Внутри было довольно просторно. Стоял десяток топчанов, так что каждый смог расположиться удобно.
«Если нам удастся научиться у русалок магии», — рассуждал Трикс вслух, — «то это очень хорошо. Мы все станем великими волшебниками и изменим жизнь в мире к лучшему».
«А если к худшему?»
— скептически спросила Тиана.
«Ну, мы же не злодеи, не дураки. Даже если мы станем всемогущими, мы никогда не станем завоевывать другие страны и повелевать всем миром. Вообще не станем использовать магию в личных целях. Мы только установим повсюду справедливые законы, покараем зло и накажем витамантов».
Тиана кивнула успокоенная.
«Ага, а можно мне будет немножко, ну совсем немножко наказать тех мальчишек, что меня обижали в Дилоне?» — спросил Халанбери.
«Ну, если только немножко», — решил Трикс.
«И я бы тоже кое-кого наказала»,
— с чувством произнесла Тиана.
«Немножко. За то, что меня пытались отдать витамантам».
«Я их тоже хочу наказать», — пылко сказал Трикс.
Некоторое время все молчали, обдумывая появившиеся перспективы. Потом Трикс сказал: «Но это, если получится. А если нет, то нам хотя бы надо ответить на вопрос гномов, выяснить, почему они не умеют колдовать. Тогда мы получим помощь боевых големов и гномий Скирт. И как-нибудь уж сумеем победить Алхазаба».
Призыв русалок, как выяснилось, был настоящей церемонией. Вначале Груя открыла здоровенный баул, который несла с собой из города. Внутри баул оказался выложен сверкающей серебряной фольгой и заполнен рыбой.
«Это специальная сумка», — пояснила Груя. «У нее двойные стенки, между ними закладывается лед. Продукты внутри остаются холодными и не портятся очень долго».
Она помолчала, глядя на рыбу, а потом спросила:
«Как ты считаешь, твоему знакомому, который занимается всякой кухонной механикой, такая штука бы понравилась?»
«Наверняка», — ответил Трикс, не кривя душой.
Груя повеселела и, подхватив сумку, вышла к берегу озера, к тому месту, где были сооружены крепкие каменные мостки, выдающиеся шагов на 10. Там она торжественно выпрямилась, вытянув вперед руку с крепко ухваченной за хвост рыбешкой. Все затаили дыхание.
«Придите! О, наши добрые, мудрые волшебницы!» — воскликнула Груя. «Придите, мы взываем к вам!»